сентября – это день условно знаний, начало обучений. Если вспоминать о том, что история христианства началась с ученичества, а именно последователи Иисуса Христа, их продолжали считать людьми иудейской веры, но их для того, чтобы как-то выделить особо, что они не обычные иудеи, их называли ученики Иисуса Христа. Именно ученики Иисуса Христа. Всякий христианин должен быть учеником Иисуса Христа. Но что это значит? Слово «ученик» сегодня навеяно многими ассоциациями. Для многих ученик – это тот, кто сидит за партой, ходит на лекцию, сидит, слушает, записывает конспекты. Это наше современное представление ученичества, и оно очень сильно отличается от того, что было и вкладывалось в первое значение. Быть учеником в те времена означало быть рядом с учителем, жить какое-то время рядом с учителем и перенимать не только его знания, но и его умения. Сегодня учитель – это специалист в одной узкой области знания. Русский язык, литература, математика. Часто в школе и студии ученики не понимают, зачем им это надо. И только с возрастом понимают. Да? В институтах, колледжах – это какая-то специализация, дисциплины, которые одни интересны, другие нет. И каждый преподаватель, он спец, но в своем узком сегменте. Если преподавателям предложить сдать итоговые экзамены тот же ЕГЭ, где собраны все знания по всем дисциплинам, абсолютно не факт, что они его воспроизведут. Был пару лет, по-моему, такой скандальчик, что тест по математике ЕГЭ предложили сдать учителям, кто преподает математику. И они не стали участвовать. Они обрадовались так, потому что в этом тесте были вопросы объединенных дисциплин. Математики и информатики. А типа по информатике фи мы не обязаны знать. О чем это свидетельствует? Что сегодня учитель – это не носитель образа жизни. Это не обязательно человек, с которым надо пример того, что знать, что делать и что уметь. Это носитель определенного узкого знания, информации. Но тогда, во времена Иисуса Христа, учитель – это означало человек, знающий Бога, а значит, знающий, как надо жить. Человек, который передавал самое главное знание – как быть Божьим человеком. Это учитель жизни. И опять же, это отличается от сегодняшнего значения учителя. У нас сегодня есть там тренеры личностного роста, там специалисты по духовно-нравственному развитию, в конце концов, пастор, как, в общем-то, такой человек вот узкой специализации того, как жить во Христе. Но тогда учитель – это человек, который не только умеет и должен рассказать, но и показать. Вот почему учитель было очень уважительным титулом, званием во времена Иисуса Христа. Вы знаете, я по профессии педагог, и с 97 года, это сколько лет, вот занимаюсь педагогической деятельностью по профилю, по образованию. Честно, когда я стал педагогом, я был немножко в шоке. Потому что я меньше всего хотел стать учителем. Я хотел быть моряком, плавать, поразить просторы, путешествовать. Как меня свалило туда, я тоже думал, как я вообще сюда попал. Учить. Почему? Потому что со школы у меня осталось представление о том, что учителя – это, конечно, хорошие люди, но они очень... люди, которые учат, чему не нужно. Вот. Как? Что-то в этом. В общем, это люди, которые здорово отягощают жизнь. Как это, помните из фильма «Приключения электроника»? Там есть гимн такого вот ребенка, он говорит: мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, там, что катит короче гипотенузы. А я говорю вам: хватит, устал я от этой обузы. Ну вот, в общем, я учителей, конечно, терпел, уважал, некоторых даже любил. Вот учителя истории, и то потому, что она здорово рассказывала истории про историю. Но вообще не считал это деятельностью достойной смысла. Когда я туда свалился, а как я туда свалился? Я пошел в семинарию, мне очень хотелось разобраться в Библии. Меня удивляли люди, которые могли вот так открыть и что-то понять. Потому что когда я открывал, особенно синодальный перевод, я гарантированно через 10 минут засыпал. Гарантированно. Но я читал, потому что говорили: ну так надо. А тут человек открывает, что-то понимает, рассказывает, и что-то про жизнь. Ну, вот интересно. И когда появилась семинария, я туда поступил, а потом получилось, что это же значит учить, преподавать и так далее. Так вот, в душе, когда я понял вот этот конфликт, меня единственное понимание, единственная истина смирила с тем, чтобы быть учителем. Иисус Христос был учителем. И это не стрёмно, это не занудство, это полезно. Это имеет глубокий смысл, но он был учителем другой формации. Так вот, он учитель, который учит собой. Конечно, до его примера многим из нас, если не всем, расти и расти, потому что в большинстве своем в нашей жизни происходит, как в жизни педагогов времен Иисуса Христа, который говорил: то, что говорят им, слушайте, по делам же их не поступайте. И это часто так и бывает, что говорит правильно, но образом жизни он не может это воплотить. Это не вина, это беда, потому что знать и уметь — это не одно и то же. Две девушки встречаются, как всегда, ругают кого парней. Ну где найти мужа нормального? Она говорит: ну вот как найти нормального мужа? Она говорит: я тебе сейчас расскажу. Он говорит: да подожди, рассказать и я могу, как найти. И этим она поставила вопрос о том, ну, об умении, как строить отношения. Вот вопрос как? Вот раввин, учитель, Иисус Христос как учитель, вообще раввины — это прежде всего люди, которые показывали как. Поэтому ученик Иисуса Христа — это не совсем то, что мы видим в школе, ученик за партой. Не совсем то, что мы видим в колледже. Не совсем то, что мы видим даже в лучшем институте. Хотя, знаете, ну, мне довелось работать в одном уважаемом университете, Плеханово, где был экспериментальный факультет, на который участвовали в работе, которые меня пригласили, и там реализовывалась методика проектного обучения. А что это значит? Конечно, там были дисциплины, там сели за парты, лекцию записали, но основные дисциплины были так: собираемся, задача, вот вам проект, вот группа, решайте, потом рассказываете как, а потом разбор полетов. То есть в деятельности. Так учили молодых предпринимателей решать нестандартные задачи. Что у нас человек может закончить, в общем-то, факультет менеджмента, даже в очень хорошем вузе, но не прийти в организацию и понять, что все работает не так. Я проработал 15 лет, занимаясь подготовкой социальных работников по государственным образовательным стандартам. Но по факту, когда специалист, подготовленный нами, приходил в центр социального обеспечения, ему говорили примерно то, что часто говорили в Советском Союзе: забудь, чему тебя учили, а теперь будешь языком владеешь, да, будешь клеить марки. Вот так вот, примерно. Вот. То есть абсолютно знание не стыкуется с применением. Учитель жизни, каким был Иисус Христос, это учитель, который передает умение жить, умение разговаривать, умение думать, умение терпеть, умение решать. Вот почему быть учеником Иисуса Христа означало не сидеть за партой, не просто выучить уроки, а ходить и наблюдать. И наблюдать. И перенимать опыт. Психологи в свое время открыли интересный феномен, что люди могут учиться просто наблюдая. Было такое, есть такое направление поведенческой психологии, бихевиоризм, и психолог Скиннер открыл такой феномен, что в бедных регионах Средней Азии, где ну, у девочки одно предопределение – быть женой, и чем занимались? Ну, ковры ткали. Это такое дело непростое. Ну, вот, вот это. И вот заметили, что девочки ну, маленькие, там, 6-7-летки, очень быстро вообще, ну, как, въезжают в эту сложную работу. Стали наблюдать как. А им что делать? Мамы занимаются у станка, ну, и они играют рядом и наблюдают. Они просто очень долго наблюдали все процедуры. Во внутреннем плане это продумывали, проговаривали. Поэтому, когда им давали, у них игра такая, на чик-пик-чик-пик, это оно все, и соткала, да? Ну, там понятно, что ей там, за ней наблюдают, но и отсюда вывели гипотезу, что человек учится не только, когда делает, а когда наблюдает. И вот раввин, которым был Иисус Христос, учитель, прежде всего учил вот таким примером, задачками. Один из таких примеров мы вспоминаем, когда и тогда он взошел на гору и приступили к нему ученики. Вы помните, так начинается Нагорная проповедь. И он, как там, Васев, да, учил их, говоря. И там вот Нагорная проповедь, там он учил, говорил ученикам, рядом люди собрались. Вот, а потом, когда вот, и вот когда он такие речи вел, люди собирались. А потом наступил момент, когда ученики пришли и говорят, учитель, время позднее, людей-то много. Потом, как оказалось, там несколько тысяч, отпусти людей. Было такое уважение к учителю, то есть ученик учителя. Даже сегодня, знаете, почетно говорит, вот я слушал там лекции Бехтерева, вот я там слышал, вот был на лекциях Лурии там и так далее. О, вообще это вот хорошо. А вот если человек приходил послушать Иисуса Христа, то он мог себя назвать учеником. И пока не закончит учитель, сколько бы он ни наставлял, ученики не расходились. Поэтому говорит, отпусти народ. Ну, то есть это было такое корректное, ну, может быть, аминь? Может быть, скажем, аминь, отпустим всех, да? И вот тут Иисус, пример, как он учил их задачками, проектами. Он говорит, а зачем? Ну, зачем? Он говорит, чтобы они пошли, в селение купили и поели. Он говорит, а вы дайте им есть. А вы дайте им есть. Это все равно, что, знаете, мы видим проблему, например, асфальт, там, ямы. У нас первая реакция пожаловаться какая-то куда-то, а нам говорят, а что вы для этого сделали, чтобы ям не было? Или видим там чиновника-взяточника, вот естественно, надо куда-то пожаловаться, первая мысль, а там еще что вы для этого сделали? Ну а что я могу сделать? Вы знаете, христианин на самом деле может сделать, может помолиться за это. Прежде всего за эту беду, напасть. У меня так в жизни было, когда я жутко внутренне, ну, раздражался на беспредел всякий там. Дороги разбитые, а бюджет куда-то идет. Вот там что-то не так, так что-то сделали. Потом я прошу. Ну, кроме меня, от моего раздражения, никто, в общем-то, никому ни горячо, ни холодно. Зачем я изнашиваю? Я подумал, а как правильно перед Богом? Я думаю, зачем мне вообще вот это видеть? Почему я это вижу? Ну, кроме ответа, как с миром помолиться и отдать это Богу, я не нашел ответа. И было удивительно, когда я стал как-то замечать, что вот, ну, вот представьте, 5 лет дорога была вот такая, 1 километр от дома, но это просто была вот дорога жизни, как будто ее действительно разбомбили в те времена и забыли заасфальтировать. Через месяц ее начинают асфальтировать. Я понимаю, что кто-то другой пожаловался. И их, наверное, много. Но не я. Ее там начинают асфальтировать. С сотрудниками ГАИ у меня были такие напряженные отношения. Внутренние. Еду и напрягаюсь. Ну, опять сейчас, потому что были несколько примеров, ну, такого вот поведения, провоцирующего на неустанные отношения. Я их стал благословлять. Еду, думаю, ну, тяжелый, да, зарплата, наверное, маленькая. Может, с женой поругался. Благослови тебя, Господи, пусть тебе хорошо будет, как мне хорошо за рулем. Я стою в машинке, я в машинке сижу в тепле, а ты там стоишь. Вы знаете, я как-то год есть, но меня ни разу не останавливали. Я даже так удивился. Думаю, вау, здорово, интересно. А если останавливают, я не знаю, как-то были времена, когда я был служителем Большого Евангелия. Ну, ну помните время, да, когда я полного Евангелия. Да, полного Евангелия. Мне было 100 килограмм, потом я отказался от сладкого и хорошо сбросил. Гаишник останавливает, смотрит на мою фотографию, там, не знаю, какой давности. Смотрит на меня и говорит: Руслан Иванович, ну у вас жизнь состоялась. Я говорю: да, живем хорошо, вам желаю. Он тоже такой гаишник, тоже большого, как это, объемных правил дорожного движения. Ну у вас тоже, дай бог вам. Мы пошутили, прикалывались друг на друга, отпустил и поехал. И я понял, что это работает. А что ты сделал? И я в полном серьезе. Тот беспредел, на который ты обращаешь внимание, ты видишь прежде всего для того, чтобы влить туда молитве на порцию мира и порядка. И молитвенно это проработать и отдать на усмотрение Божие. Знаете, Господь может расположить другого человека. Другой человек, который не управляет собой, может достанет там всех и начнет реагировать. Но это будешь не ты. Но дело сделается, я уверен. Но в нашей душе будет совершаться принцип: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Главное, это работает. Вот. И главное, смысл есть. Вот если ты недоволен чиновником, политиком, правительством, ох, я очень много молюсь за Министерство обороны. Сейчас очень много молюсь. Да, серьезно. Вот честно. Благословляю. Да наставит Господь. Вот я верю, что это наше главное призвание. В тех событиях, на которых мы не можем никак повлиять, и в которых, в вопросах, решения в которых нас вообще не спрашивают и не впросят. Ну, сейчас вот будут выборы, вот, и нас сразу будут спрашивать решениями. Молитвенно подойдите к этому. Но молиться и молитвенно призывать Божий порядок на эту деятельность. Так и написано, апостол Павел говорит, что желаю я, чтобы прежде всего мужи на всяком месте воздевали чистые руки к небу без гнева и сомнения, а там дальше сказать, и молились за начальствующих. Это прежде всего ответственность верующих мужчин. Ну, а в христианской семье вообще как? Или когда так было? Раньше как было? Если муж духовно правильно себя ведет, жена перенимает с него. Ну, это я про пример для того, чтобы понять, в каком шоке находились ученики, когда Иисус Христос сказал: вы дайте им есть. А что от нас зависит? Это Он их учил. Вот так Он их учил. И потом Он дает поручение: организуйте людей по 50, в группах по 50, и принесите, что у вас есть. Следующий вопрос он задал, да? Как интересно, он учит. Сначала они в шоке, мы ничего не можем сделать. Он говорит: ну, вы можете организовать их по 50. А это мы можем. Потом, что у вас есть? Интересно, что то ли учеников, правда, ничего не было, то ли они для себя припасли. Но они говорят: тут у мальчика есть. Мальчик хороший. Ну, наверное, крикнули такие: у кого что есть? Ну, мальчик добрая душа. А остальные же были евреями, да? Они тут мальчик добрая душа такой выходит. Ну, у меня есть. Ну, сколько? Ну, как там? 5 хлебов и 2 рыбки. Это 5 лепешечек. Это не наши батоны. Не 5 батонов у него было, понимаете? Не 5 багетов. 5 хлебов. Так, или опресночки. И 2 рыбки. Говорит: дайте. В этой истории не только ученики Иисуса Христа, но и мальчик стал учеником. Потому что он научился честности, честно говорить. И представляете, ну, мальчику, ну, ему бы хватило. Я уверен, что его еврейская мама о нем позаботилась, его упаковала и, конечно, готовила все для него. Он взял и отдал. Почему? Учитель попросил. Он отдал то, что у него было. И тогда Господь преподал урок. Отдайте то, что у вас есть. Дайте Богу. Позвольте Ему это благословить, и оно приумножится. Он приумножил и Елисей насытились. Вот какой урок преподал Иисус Христос. Правда, интересно Он учил, да? Правда? И вот это было образование. Для того, чтобы получать такие уроки, нужно было, чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно было выполнять три условия. Самое трудное – быть там, где учитель. Быть там, где учитель. Нам бывает трудно быть там, где мы должны быть. На работе, дома, да? В добром расположении духа, в церкви, у Библии, в молитвенной комнате. Мы знаем, но нам трудно. Причем нам часто дается право делать это как, ну, по нашему волеизъявлению. Вот, трудно. А тогда быть там, где учитель, было труднее. Ни телефона, ни договоренности. И было так. Учитель, когда посчитает нужным, ну, принято было с восходом солнца, выходил из дома. Помните, в начале вот этого своего пути служения Иисус Христос, когда набирал учеников, первые ученики были у него от Иоанна. Иоанн сказал: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И Андрей, и кто-то там еще, Иоанн, по-моему, да? Напомните мне, первые ученики Иоанновы. А, Петр и Андрей, да, спасибо. Петр и Андрей, это же ученики Иоанна были, которые пришли к Иисусу и стали сидеть возле его дома. Вот. И вот ученики, чтобы учиться у учителя, он должен быть, ждать учителя. Учитель встает, идет, он идет за ним, понимая, что он может учить. Причем было принято, учитель идет впереди, а дороги грунтовые, он поднимает пыль. Поэтому, когда раввины призывали в учеников, я вам как-то рассказывал, да, что в определенном возрасте мальчиков, подростков, родители отдавали раввинам. Это считалось большой честью, если раввин возьмет. Но быть учеником – это значит жить с раввином и ходить за ним, наблюдать, слушать и исполнять все его поручения. И там была такая формула: «Приди ко мне, следуй за мной, и пусть пыль из-под ног учителя покроет твои одежды». Это буквально означало. Это значит идти вот прямо вот за учителем, вот пылюка, которая от грунтовых дорог. Кто-нибудь грунтовые дороги помнит в деревне, когда так солнышко припечет, и там такой пух из пыли, такой несколько сантиметров, ты так много раз, а там пух. А если кого-то угораздит проехать, то это все, это ежик в тумане в ближайшие минуты, невозможно ничего видеть. И вот по таким дорогам ходили. Когда римляне пришли, они стали укладывать дороги камнями. Ну, не они, а их рабы. Вот, но появились каменные дороги, цивилизация, ну, как у нас асфальт. А так раввин ходил по дорогам. И вот первое, ученик там, где учитель. Иисус Христос сегодня и всегда говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, «Прибудьте во мне». «Прибудьте со мной, прибудьте во мне». Быть учеником Иисуса Христа, быть там, где учитель. Но сегодня, благодаря тому, что наш Учитель в Духе и истине, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, сказано было Иисусом Христом, должны поклоняться как? В Духе и истине. В Духе. Это не обязательно по месту, но это в помыслах. Это в помыслах контактировать с Богом. Да? Это в помыслах контактировать, вспоминать и размышлять над текстами Священного Писания, которые мне сейчас могут помочь понять себя, что происходит со мной и что мне делать. А для того, чтобы, как написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить при тобой, как написано в Псалмах. Друзья, важно читать слово хотя бы немного, но вдумчиво. Хотя бы несколько стихов, но чтобы ответить себе на вопрос, про что это. Что это значит для меня? Если мы читаем и даже не запоминаем, поверьте, память наша запоминает, мы так устроены, оно записывается, а потом вспоминается. Быть там, где учитель, быть учеником Иисуса Христа, быть там, где учитель. Второе, слушать учителя, правда? Было недостаточно быть там, где учитель, надо было еще его слушать. Потому что были люди, которые были там, где Иисус Христос. Периодически приходили, следовали за ним люди, которые не были его учениками. Это были книжники фарисеи, которые, ну, как бы его инспектировали. Вот именно с инспекторскими функциями. То есть, когда инспектор приходит на предприятие, он приходит, чтобы пронаблюдать, проверить соответствие с нормами и выявить недостатки. Для них книжники фарисеев нормами были правила, которые сами же книжники фарисеи сформулировали. И это очень интересно. Иисуса Христа, Сына Божьего, о котором потом мы узнаем, написано, что в нем обитала вся полнота Божества телесно, который сказал о себе так, что я пришел не нарушить закон, а по-настоящему его исполнить. Они инспектировали его, и находили, он нарушает субботу, он неправильно говорит. Были они учениками? Нет. Ходили они за ним? Да. Чего они не делали? Причем они что делали? Они слушали его. Это второе правило ученика. Ученик слушает. Слушает внимательно для того, чтобы, для чего? Чтобы понять, что это значит для меня. Ученик слушает для того, чтобы перенять. Перенять опыт. Как девочка ткацкий станок, она смотрит и думает, я тоже так буду делать. Вот. Мальчик, когда видит, как папа управляет машиной, наблюдает, думает, я тоже потом так сяду за руль, буду так делать. Вот. То есть он наблюдает, чтобы уметь. Вот книжки фарисеи наблюдали не для того, чтобы уметь, но они исполнили два правила ученика. Они следовали за учителем, даже называли его учителем, слушали учителя. Но третье правило ученика, самое главное. Ученик, он послушен, он слушается учителя, послушен, послушание, да, он послушен учителю, то есть он выполняет его задание. Помнится, Иисус Христос давал странные задания, вы накормите их, 5000 это нереально, раз говорит, значит можно, и они делают. Вот. Что нам для этого надо? Рассадите их по 50, хорошо. А когда он приумножил хлеба, что? Раздавайте, раздавайте, да? Самое деликатное задание, я считаю, было, когда послали за осликом, помните? Торжественный въезд в Иерусалим. Он говорит, пойдите, найдете ослика, скажите ему, надо заберите его. А если спросят хозяева, скажите, а он надобен Господу. Сегодня. Ослик это народный автомобиль тогда был. Вот, средство передвижения. Очень удобное, очень компактное, выносливое, особенно в жару. Ослик везде пройдет по трубам. Представьте себе, даже эконом-класс автомобиль какой-нибудь, Жигули 9 модели там, или Лада Приора там, подходит уважаемый учитель, пастор посылает вот кого-то из членов церкви, говорит, знаете, мама, машина сломалась, мне надо обязательно. Пойдите там, я там видел, машина с ключами, пригоните. А если спросят, скажите, он надобен Господа. Чувствуете шок, да? Это вообще ни в какие рамки не лезет. Вот такое задание было у учеников. И они поверили. Они пошли, и те люди узнали в них учеников Иисуса Христа. Те люди, хозяева ослика, оказывается, с уважением относились к Иисусу Христу и поверили, раз он надобен Иисусу Христу, берите, берите. Это все равно, что дать машину. Людям, придется, патриарху Кириллу, нужен ваш автомобиль сейчас. Зачем, куда? Нужен. Приходит человек там в атрибутике, в рясе, и человек дает. Может такое? Да, может быть. Правда, задание такое неудобное. Были и более удобные задания ученика. Ученик послушен учителю. Идите, приготовьте причастие. Вот мы сегодня будем совершать причастие. Приготовьте причастие. И они готовят горницу. И нужно дать должное, что кто-то приготовил вот эту горницу, еду, для того, чтобы Христос впервые там преподал причастие. Так вот, третье правило ученика, он послушен учителю. Он выполняет задание. Когда мы сталкиваемся с этой необходимостью, когда мы читаем слово, например, Евангелие от Иоанна, 15 глава, Христос говорит, прибудьте во мне, и я в вас. И я понимаю, что это важно, но разумом не до конца понимаю, что это значит, но я стараюсь. Прибудьте мои во мне, прибудьте в ком? Во Христе. Кто есть Христос? Сын Божий. На горе Преображения Всевышний так его нарек. Помните, гора Преображения, мы недавно говорили, праздновали. Сошло облако и глас. Сей есть кто? Сын мой возлюбленный. В котором мое что? благоволение. Дословно, моя благая, то есть правильная и хорошая воля. Не он скажет вам мою волю, а в нем мое благоволение. И что? Из облака глаз сказать. Его что? Слушать. Ну, будьте послушны дословно, да? Его слушайте. Бог назвал Иисуса Христа Сыном Божиим. И для нас сегодня, принимая Иисуса Христа в причастие, самое важное – принять Его как Сына Божия и пример для нас, пример того, как быть Сыном и Дочерью Божией. Ведь каждый ученик Иисуса Христа учится прежде всего не тому, как умереть на кресте, это только он мог сделать, не тому, как чудеса творить, это не главное, даже не тому, как все истины знать, потому что Христос бесконечная кладезь мудрости Божией, потому что он есть Слово предвечное. Написано, что через него творился мир, когда он был не в воплощенной форме, а в своей вечной сущности до воплощения. Но о нем сказано, что он Сын. Бог послал на землю свое воплощение в Сыне Божьем для того, чтобы показать в нем как в учителе, каким человеком можно быть, если понимать себя и воспринимать как сына и дочь Божью. И об этом и говорится в Евангелии от Иоанна, 1 глава, кажется, 12 стих написано. Тем, которые приняли его. Мы сегодня будем совершать причастие. И причастие – это видимый знак принятия Иисуса Христа. Я принимаю Иисуса Христа и в теле его, и в жертве его. Тем, которые приняли его, написано, верующим, во имя Его, вот тут надо поверить, что я как-то в контакте с Иисусом Христом через символы тела и крови Господня, я поверю в Нем. Верующим во имя Его дал власть быть кем? Чадами Божьими. Это дословно детишками. Это не дети, детьми. Это детишками. Детишками. Детишками Божьими, которые нет хотите плоти, не от хотения мужчины, но от Бога родились. Истина о преображении верующего в Иисуса Христа в Сына и Дочь Божью является ключевой. И для нас, евангельских христиан, баптистов, поверьте, является главной. Потому что особенность верующих евангельских христиан, баптистов, состоит не только в крещении по вере, но в рождение свыше. А что есть рождение свыше? Рождение человека как сына и дочери Божией. Правда, да? Кто родился от Бога, тот его сын и дочь. А кто не родился, тот просто верующий. Есть люди религиозные, но не дети Божьи есть. Они религиозные, набожные. Библия говорит о таких душевных. Они не понимают то, что от Духа Божия почитают это безумие. Но они религиозные, они могут ходить, исполнять обряды, но они чувствуют себя лишними, ну, нескончаемыми грешниками. Да, каждый человек должен пройти через осознание своих грехов и покаяние. Так же, как и нашкодивший ребенок, он должен получить от родителей нагоняй, выговор, наказание, может быть, для того, чтобы потом вернуться опять в отношения мамочка, папочка, вот, в отношении сына и дочери. Иисус Христос – это Сын Божий, и вера в Него – это прежде всего обучение тому, как быть сыном и дочерью Божией. Поэтому истина «прибудьте во мне и я вас» для нас сегодня, причащающихся, прежде всего звучит как истина «научитесь быть сыном или дочерью Бога». Все остальное приложится как? Вот тут дальше и сказано. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Заповеди мои. Какие заповеди? 10 заповедей, что ли? Да, в том числе они. Но Христос, ну как бы он вот своим стилем жизни, он продемонстрировал какой-то стиль, когда заповеди соблюдаются, когда человек живет таким чувством Бога в себе, с Богом в душе, да? С Бога в душе. Интересно, если провести аналогию родительского воспитания детей. Вот ваши родители, вам же тоже какие-то заповеди прививали, да? Вы не называли это заповедями, но это же можно назвать заповедями, правда? Правила, правила. Это делай, это не делай. Вот. И как это происходило? Они эти заповеди постоянно добавляли, уточняли, может быть, придумывали по мере возникновения проблем. Но ни один родитель сразу не выкатывал ребенку по рождению. Вот весь список, знаешь, ты на... Вот, представляете, ребенок только начал понимать, а ему родители сразу вот список из всех заповедей, что он должен делать, что нет. Нет, так не бывает, это абсурдно. Точно так же и в Иисусе Христе Бог не предъявляет список. Он как родитель, и так и написано, зная в сердце своем, что Бог учит тебя, как человек учит сына твоего. Он открывает заповеди по мере того, как ты или задумываешься об этом, или твоя жизнь ставит задачи, в которых надо выучить эти заповеди. Но для того, чтобы их выучить, важно прибыть в нем как сын. Сын и дочь, в чем разница просто верующего и человека, сына, дочери Божьей? Отношения сына и отца очень хорошо демонстрируют, даже если у вас не было отца. Но отношения сына и отца – это отношения, в которых ребенок всегда, в первую очередь, обращается за помощью к самому сильному в семье. Ну, если он рядом, да? Если есть угроза, опасность, конечно, к маме, но если есть к папе, и к папе. Ну, причем мама и папа – это образ родителя обобщенный. Так вот, осознание себя дочерью и сыном Божиим помогает верующему прежде всего, реагируя на опасности и трудности, обращаться к Богу в правильном духовном состоянии, в состоянии надежды, упования, как это в псалмах написано, «Господь – крепкая башня, в нее убегает праведник». Так бы убегать. Знаете, как детишки бывают, им когда страшно, они такие… Опа, там мамку, папку за ногу обниму, там из-за них прячутся вот так, да? Вот, прячутся за них. Вот это реакция сына и дочери. «Прибудьте во мне», сказал Иисус Христос. Это прежде всего прибыть в состояние сына и дочери. Скажи, брат, сестра, ты себя понимаешь как сына Божьего, как дочь Божья? Ты чувствуешь себя сыном, дочь Божьей? Или ты чувствуешь себя гостем, прихожанином или просто грешником? Твое Богом уготованное состояние – это сына и дочери. Но сына и дочери очень справедливого, очень внимательного, чуткого, да, любящего, но также и строгого отца, у которого все совмещается правильно. Да, поэтому у кого были родители попустительские, которые задаривали подарками и просто не обращали внимания, что делать, не надо считать Бога человеком. Он не такой, как ваши родители. Если у вас были попустительствующие родители, или наоборот, жестокие родители, Бог другой родитель. Вот какой, познайте это, как? Через Иисуса Христа. Читать Евангелие, думать об историях про Иисуса Христа, важно с позиции ученика, который учится на примере Сына Божьего, в котором благоволение Бога, как быть сыном и дочерью Божьей. Что значит быть учеником Иисуса Христа? Научиться быть сыном и дочерью Божьей. Для этого он говорит: заповеди мои соблюдите, прибудьте в любви моей. Иисусу Христу нравится, когда мы не просто за покаянием к Нему приходим, за чудесами, за помоги, сделай мне. Мы приходим: Господь, я хочу немножечко быть похожим на Тебя, как Сын Божий. Подскажи, как мне делать. Для чего вы приходите к Богу? Только для того, чтобы спас, защитил, дал, исцелил. Это все равно, что к родителям ребенок приходит, чтобы поесть, ранку залечить, развлечь, поиграть. Но не приходит к родителям, чтобы просто их ценить. Или не хочет учиться от них жизненным мудростям, стилю жизни, примером. Или более того, говорит: я не хочу жить, как вы. Иисус Христос любит, когда мы учимся у Него прежде всего, как быть Сыном Божьим. И тогда Он говорит: «Прибудьте в любви моей, Я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. И он говорит, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Любовь и радость. Эти два состояния являются как руки одного человека. Они взаимосвязаны. Радость реагирует на любовь, любовь приносит радость. В послании к Галатам, 5 глава, по-моему, 20 стих, говорится плод Духа, 22. Заметьте, плод же Духа – любовь, радость, мир. Дальше – долготерпение, благость, милосердие, кротость, верность, держание. Знаете, анализируя свои состояния и обращающихся ко мне людей, со студентами приходится много разговаривать по вопросам души, внутренних состояний, я заметил, что вот эта триада, любовь, радость, мир, они всегда вместе. То, что человека радует, он на самом деле любит. То, что человек любит, его радует. И это приносит мир. Если человек попал в мир, то это радует его, и это обязательно связано с тем, что он по-настоящему любит. Оказывается, многие люди до конца не понимают, что они по-настоящему любят. Не, они говорят, я люблю там папу, маму, родину. Потому что, почему? Потому что так правильно. Ну, например, по-настоящему радуется, там, когда там ребенок на велосипеде, у моря, там, вот тогда человек раскрывается, радость, глазки горят, он весь сияет, он в этом вот просто вот купается и потом вот в этом вот наслаждается. Иногда, когда помогаешь людям, занимаешься только тем, чтобы познакомить их с их настоящими пристрастиями, помочь понять им, что на самом деле они по-настоящему любят. В этом и бывает проблема. Что они себе говорят, я люблю правильное, но на самом деле их душа прилеплена, ну, любит или другое, или не то, что нужно. И написано, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть человек любит, например, просто спать. Почему? Потому что это с детства способ защитить себя, убежать в свою норку. Он просто любит спать и замыкаться в своем внутреннем пространстве. Это же стыдно, любить постоянно, валяться в кровати. Это же лентяй такой, да? Он говорит, нет, я люблю работать, нет, я люблю служить. Но у него ничего там не клеится, не получается, Говорит, все у него валится, конфликты какие-то. Он приходит, почему у меня конфликты? Да ты на самом деле не любишь то, что говоришь, то, что любишь. А ты любишь другое. Правда, правда. Что с этим делать? Разбираешься, оказывается, он любит спать, потому что он боится вступать в контакт, потому что он прячется от людей, потому что он не хочет думать о том, что происходит. Поспал, там все это как бы перезагрузилось, и все. Оказывается, у него страхи. Откуда это? Коммуникативные проблемы с родителями, потому что он так реагировал на ссоры с родителями. Убегал, закрывался под одеяло и так далее. И когда человек это понимает, у него начинает пазл складываться, он начинает возвращаться к истокам и, понимая, что он на самом деле любит, что его радует, он начинает понимать правду. А правда нужна для того, чтобы начать разбираться в себе. Но нам в Евангелии сказано, что Бога надо все-таки возлюбить и возлюбить ближнего своего. В этой приставочке «воз» есть такой элемент старания. Любить непросто, но возлюбить можно. Потому что ты умеешь любить. Но сила любви... Любовь – это и мысль, и смысл, и чувство. Прежде всего, чтобы научиться любить, нужно понять свои страхи. Знаете почему? Потому что это противоположности. Написано, в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. У нас много страхов. Мы заряжаемся страхов. Нас заряжают страхов. Мы позволяем себя зарядить страхами. Вся политика – это манипуляция страхами людей, формирование страхов и тревог. Вы заметили? Мы с вами живем в постоянном информационном поле, где нас пугают. Сначала экономикой, курсом доллара, потом пандемией. Всех перепугали 3 годами ковида, а потом военные действия. Но постоянно нам подбрасывают события или информацию о страшном. Если вспомнить, что Иисус Христос пришло Царство Небесное в Иисусе Христе во время жесточайших войн, которые были. С экономикой было не лучше, чем у нас. Войны были похлеще, чем у нас. болезни, вообще никакой медицины там тогда не было. Выжил, выжил, умер, умер. Люди жили еще в более страшных условиях, но они умели бы пребывать во Христе, пребывать в Царстве Небесном. Одного у них не было. У них не было интернета, телевидения. Они так не заражали друг друга страхами, как сегодня мы заражаемся. Поэтому, для того, чтобы раскрыть в себе цветок любви, знаете, вот есть цветочек, он в бутоне, а потом раскрывается, такой, вау, красота. Вот, любовь раскрывается, если ее не поливать страхами. Страх и любовь – это противоположные чувства и установки. Самый простой способ – перекрывай кран, через который в твою душу заливается страх. Да, не читайте новости, как это у Булгакова, да, в «Собачьем сердце», профессор, кто там?
Преображенский.
Преображенский говорит, не читайте до обеда советских газет. Он говорит, так других нет. Вот и вообще не читайте газет. Так и здесь. И это немало. Об этом написано на самом деле в Библии. Притчи. Написано, более всего хранимого храни сердце свое. Без него источники жизни. О чем читайте? Читайте о том, что взращивает вас Сына Божьего, Дочь Божью. Укрепляет вас в отношениях с людьми, которых вы любите, цените. Что развивает вас в том, что вас радует. Любовь, радость, мир. То, что вас радует, то вам подсказывает, что вы любите. И если это Богу угодно, то развивайте это. Любите сажать цветы, занимайтесь этим. Любите смотреть на звезды, занимайтесь этим. И увлеките еще кого-нибудь. Любите гулять? Гуляйте. Радость, любовь и мир. Это как три лица одной сущности. А вот остальное там написано в плодах духа, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Знаете, вот я пришел, лично я пришел к выводу, это моя такая интерпретация, что когда есть любовь и радость, а иногда человек не понимает до конца, что он любит, и не понимает, как попасть в чувство мира. Он как бы попал в чувство мира, помолился, хорошо. Как он туда попал, он до конца не понимает. Ну, Бог дал. Ну, Бог, ну, как бы, естественно, дал, но ты что-то для этого сделал. Что многие молятся о мире, а не получают его. Христос говорил, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Но ты пережил мир. Вот, всегда надо помнить, что вот радость, она всегда ведет к тому, что любишь. Любовь, она радует. Если ты говоришь, я люблю, но тебя это не радует, нет, ты не любишь, ты себя обманываешь. Ты убеждаешь себя, что ты любишь. Мир. Вот. Мир – это всегда результат любви и радости. Отслеживай в себе эти состояния, ты будешь понимать, что ты по-настоящему любишь. Почему это важно? Когда ты поймешь, как ты любишь, ты сможешь возлюбить. Просто перенести это состояние. Ну вот, например, взрослого человека, который ругает себя и унижает, трудно любить, правда? Иногда невозможно, особенно в эмоциях. Мы тоже эмоциональные. Вот. Инерция эмоций нас толкает, у нас там внутри толкается. Но если представить себе, что вот этот человек на самом деле ведет себя как обиженный ребенок, потому что с детства его обижали, унижали, били, и пожалеть в нем ребенка, и поэтому он сейчас на всех вот срывает зло. Так бывает, детей, которых в детстве подавляли, они вырастают, и когда осваиваются в мире людей, понимают, что они уже самостоятельные, у них вот это не проходит, у них то, что накопилось из детства, выходит, и они начинают цепляться к людям, на самом деле в них говорит маленький ребенок. В психологии есть такое понятие, что в каждом живет внутренний ребенок. Иногда он выскакивает погулять или пошалить. И когда думаешь, ну ты ведешь себя как ребенок, на самом деле ребенок. Ребенка можно пожалеть, потому что он внутренне несчастный. И ты чувствуешь, как что-то в тебе меняется с агрессии на сожаление. Что в этот момент происходит? Как раз ты учишься любить, потому что злого, но несчастного ребенка тебе легче любить, да, чем взрослого, наглого и крикливого. Вот. Любовь, радость, мир, долготерпение. Отслеживайте их в себе, и вы будете понимать, что вы любите, и будете тренировать себя в любви. А вот все остальные добродетели, любовь, радость мира, что это дальше? Долготерпение. Вот я часто слышу, долготерпение, это надо тренировать, вот проповеди отдельные, вот надо взять вот терпение. Как сестра приходит, говорит, ну мне терпения уже нет, терпеть, извините за тавтологию, выносить. Ну что я посоветовал? Ну переходи на долготерпение. Ну хороший совет. Ну в общем, да, правильно, но само по себе долготерпение или терпение – это ожидание результата. Я всегда говорю, когда люди разговаривают, спрашивают, ну чему тебя Бог учит? Ну терпение. Терпение – это ожидание Божьего ответа. Чего ты ждешь? Терпение само по себе – это не добродетель. Это добродетель, который помогает дождаться. Как написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, да? Делая добро, да не унывайте, ибо скоро пожнем, если не ослабеем. Терпение само по себе не имеет смысла. Оно имеет смысл только в ожидании поверь. Терпение, благость – это умение творить добро людям. Благость. Милосердие – это сочувствие. Вот. Ну, с милосердием отнестись к человеку. Благость, кротость – это умение сдаться, потому что нет смысла в этой борьбе. Кротость, отпустить. Кротость, вера, да, вера, воздержание. Вот я пришел к выводу, что все эти добродетели остальные после долготерпения и дальше в плодах духа, они приходят, если есть всегда вот эта связка любовь, радость, мир. Любовь, радость, мир заряжает. Они всегда вместе. Заряжают такой духовной силой. Это пребывать в духе вообще. Это любовь, радость, мир. Бог есть любовь. Мир Божий, который превыше всякого ума, он что делает? Соблюдает сердца ваши. И вы знаете, долго терпеть становится пассивно. Благо делать нетрудно. Милосердие проявить тоже. Только знаете, что никогда не надо делать, я понял? Не надо, когда ты зол, говорить, я вот буду тебе делать или не буду делать. Не надо себя программировать на злое. Не давайте место дьяволу. Почему? Потому что когда ты проговариваешь это решение, ты себе на самом деле, ты поверь в себя, ну, можно сказать, программируешь, или по вере своей начинаешь давать себе задание, как ты будешь делать. И это потом всплывает. Не надо. Нас учит Евангелие жить сегодняшним днем. Ну, сегодня я разозлился, сегодня я расстроенный. Ну, это не значит, что завтра будет. И сегодня ко мне плохо человек отнесся. Но это не значит, что завтра будет так же. Мы все меняемся, правда? Мы все меняемся. И работая с людьми, вы замечали, вчера он был просто как монстр, а сегодня душка. А там что-то изменилось, или просто человек выспался, или наконец-то там то, чего он боялся, не совершилось. Вот. Люди меняются, жить сегодняшним днем, реагировать на сегодняшнее, признавать сегодня, не программировать себя. Раз он так себя повел, значит, потом. Вот. Потому что может быть по-другому. Выводы делать надо. Что он мог, он сделал так, он может еще раз поступить. Не программируй себя на действие. Не программируй себя на действие. Как Бог даст. Вот чему учит, помните, у Якова сказано, вы те, которые говорите, пойдете, будете торговать, сделайте только, надмеваетесь. Он говорит, да вы говорите просто, как Бог даст. Почему? Потому что и те люди, которых вы, на которых напрягаетесь, могут завтра быть самыми приветливыми, а те, к которым вы тянетесь, могут быть самыми раздраженными. Потому что люди вокруг вас меняются, мир меняется. Вот живите сегодняшним днем, и будьте готовы каждый день прожить как последний. Не программировать себя, особенно в сердцах. Не принимать решения в сердцах. Понимая, что это пройдет. Утро, вечер, мудренее. Итак, главная мысль, которую мне сегодня хотелось и важно было донести, о том, что ученик, христианин – это ученик Иисуса Христа. Ученик учится у Иисуса Христа тому, как быть Сыном Божьим. И пребывать в Иисусе Христе – это прежде всего быть человеком, который как может учиться у Иисуса Христа быть Сыном кого? Небесного Отца. Для чего? Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Указав, что это является главным призом, благословением, наследием, ради которого Христос все делал. Воссоединение с Отцом. А почему? Потому что Бог сотворил этот мир для того, чтобы вступить в контакт с людьми, которые, как и он, могут творить добро. Могут творить жизнь в Эдемском саду. Помните? Первые люди. Богу так захотелось, потому что ему интересно вместе с нами творить нашу жизнь. И именно создание жизни и творение жизни – это главное увлечение Бога. Посмотрите, какую планету, исполненную жизнью, он создал. Все живое. Я читал, когда Тору, там, используя слово «кишит жизнью», сотворил животных, которые кишат жизнью, моря, которые кишат. То есть это вот, и Бог очень любит жизнь, и твою жизнь он любит. Он любит тебя, потому что в тебе его жизнь. Он любит жизнь. Но надо жить вместе с ним. А как? Как сын с отцом. Как написано, уповай на Бога и делай добро. Кстати, добро это полезное, нужное, важное. Помыть посуду это тоже добро. Убраться в доме это тоже добро, если это полезное. Понимаете, добро это не только кому-то там милостыню дать. Это нужное, важное. Вот у каждого у вас есть нужное, важное, которое вы только знаете. Уповай на Бога, делай добро. И там есть слово «живи на земле». Я всегда говорю, ну не в облаках летай, живи просто на земле и делай то, что должно. Делай, что должно, и будь, что будет. Живи на земле. И что? Храни истину. Какую истину? А какую истину тебе сегодня надо? Прислушайся к своей душе. Например, сегодня мы с вами как бы попробовали еще раз, посмаковали, вкусили истину Сына Божьего. Сына Божьего, Господа нашего и ученика. Ученика Иисуса Христа, тебя и меня, который учится быть сыном и дочерью Божьей. Для этого надо принять. И оказывается, это самая важная наука, которой человеку нужно научиться быть сыном и дочерью Божьей. И сегодня мы подтверждаем свое призвание сына и дочери Божьей, вкусая от знаков тела и крови Господня, потому что это знаки Сына Божия, Господа нашего. Давайте пребудем в нем, как Он нас учил, в Сыне Божьем, как сыны и дочери Божьей, во имя Иисуса Христа.